Говорит Радио Свобода. В эфире 676 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Футбольную сборную России напутствует Владимир Гуцаев.
А Игорь Шалимов вспоминает чемпионат Европы 92.
Скандал в неблагородном семействе.
Очередные художества в художественной гимнастике.
Ирина Дерюгина против Ирины Винер.
Олимпийские истории в преддверии пекинских игр.
Баскетбольный финиш оказался предсказуемым.
Огорчение Кистутиса Кемзуры.
Экономическая формула «Формулы-1».
Фантастические перспективы спортивного телевидения.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, знакомьтесь с новостями уикенда.
Теннис. На проходящем в Париже открытом чемпионате Франции в субботу завершилась программа третьего круга в одиночных разрядах и определились участники 1/8 финала. У женщин среди 16 сильнейших пятеро россиянок: Мария Шарапова, Динара Сафина, Вера Звонарева, Елена Дементьева и Светлана Кузнецова, а также две представительницы Сербии: Анна Иванович и Елена Янкович, две чешки: Петра Четковска и Петра Квитова, Виктория Азаренко из Белоруссии, Кайя Канепи из Эстонии, Флавия Пинетта из Италии, Карло Суарес Наварро из Испании, Агнешка Радванска из Польши, Патти Шнидер из Швейцарии и Катарина Сарибот из Словении.
В воскресенье, до того, как игру вновь прервал дождь, были сыграны три матча 1/8 финала. Янкович выиграла у Радванской 6-3, 7-6, Иванович у Четковской 6-0, 6-0, а Суарес Наварро у Пинетты 6-3, 6-2. У мужчин же определился лишь один четвертьфиналист. Это Эрнест Гулбис из Латвии со счетом 6-4, 7-6, 6-3, победивший Мишеля Лодра, который был одним из пяти французов, вошедших в 16 сильнейших. Также туда попали Жюльен Бенето, Жереми Шарди, Гаэль Монфис и Пол-Анри Матье. Четверо игроков на этой стадии представляют Испанию: Давид Феррер, Рафаэль Надаль, Фернандо Вердаско и Николас Альмагро. Также в 1/8 финала швейцарец Роджер Федерер, чилиец Фернандо Гонсалес, американец Робби Джинепри, хорват Иван Любичич, чех Радик Штепаник и серб Новак Джокович.
Легкая атлетика. На этапе Гран-при в Нью-Йорке в забеге на 100 метров у мужчин был установлен новый мировой рекорд. Представитель Ямайки Усаин Болт преодолел дистанцию за 9,72 секунды, улучшив прежнее достижение своего соотечественника Асафы Пауэлла на 0,02 секунды. Второй и третий результат показали американские спринтеры Тайсон Гэй и Дервис Паттон.
Хоккей. В НХЛ сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли. Питтсбург проиграл дома Детройту 1-2, и таким образом счет в серии стал 3-1 в пользу Детройта. Уже в понедельник эта команда может впервые с 2002 года завоевать трофей. Пятый матч пройдет в Детройте.
Футбол. Сборные, готовящиеся к финальному турниру чемпионата Европы, проводят в эти дни контрольные матчи. В субботу испанцы, против которых проведут свой первый матч на Евро российские футболисты, взяли верх над соперниками из Перу 2-1. С таким же счетом Германия выиграла у Сербии. Кроме того, Португалия нанесла поражение Грузии 2-0, Румыния – Черногории 4-0, а два матча завершились в ничью: Хорватия-Венгрия 1-1, Франция-Парагвай 0-0.
Этот выпуск прессинга – последний перед началом чемпионата Европы по футболу. В следующее воскресенье мы уже будем рассказывать о том, что происходит в Австрии и Швейцарии. И вот в качестве напутствия сборной России несколько слов замечательного в прошлом форварда тбилисского «Динамо» и сборной СССР Владимира Гуцаева.
Хочу передать привет всем болельщикам бывшего Советского Союза, кто любил нас, кто любил вообще другие клубы, потому что для меня главное, чтобы любили футбол. А за какую команду они болеют, это их персональное дело. Хочу пожелать больших успехов и российскому футболу. Я очень рад, что российский футбол будет представлен на чемпионате Европы. Я, кстати, еду на вторую половину с четвертьфинала в Австрию и Швейцарию. Вот, если российская сборная попадет в четвертьфинал, буду очень рад их смотреть и болеть за них. Так что большой привет всем.
Что добавить к словам Владимира Гуцаева? Разве что очевидное соображение. – Какими бы сложностями ни характеризовались нынешние политические отношения между Россией и Грузией, но в футболе это, к счастью, никак не отражается ни на его прошлом, ни на его настоящем. А говоря о прошлом, вспомним, что мы рассказывали 12 лет назад в прессинге о последнем выступлении сборной СССР в первенстве континента 1992 года.
Сборная СССР, вступившая в отборочный цикл чемпионата Европы 92 года, переживала процесс смены поколений. После провала на чемпионате мира в Италии, где команда в первый раз в своей истории не смогла выйти из группы, Валерия Лобановского сменил на посту тренера Анатолий Бышевец, который ввел в состав много новых игроков. Одним из них был Игорь Шалимов.
Бышевец доверил место молодым игрокам, то есть поставил Мостового, поставил меня, поставил... Ну, то есть много было игроков молодых, которым было по 22-23 года. Плюс большой, что мы хорошо знаем друг друга, что мы играли в молодежной сборной вместе, все, которая выиграла чемпионат Европы, то есть это 7-8 игроков. Нам нужно было набирать только опыт за счет игр на таком уровне. Я думаю, что уже первая игра уже показала, что уже были хорошие моменты. Мы достаточно легко выиграли у норвежцев. И потом с Италией, я считаю, показали очень-очень приличный футбол. То есть из игры мы подходили к каждой игре, и после каждой игры мы ужали, потому что игроки были молодые все-таки. И становились все сильнее и сильнее после каждой игры.
Отборочный турнир для сборной СССР сложился необычным образом. После победы в стартовом матче над сборной Норвегии в Москве 2-0, советским футболистам в дальнейшем приходилось в основном решать лишь одну задачу – как бы не проиграть. Нулевая ничья в гостях с фаворитом отборочного турнира Италии считалась и не без оснований большим успехом. Победы со счетом 1-0 Венгрии и Норвегии были даже перевыполнением плана, поскольку главным в тех гостевых матчах было не проиграть. Неожиданное поражение итальянцев в Норвегии привело к тому, что сборная СССР могла досрочно добыть путевку в Швецию, выиграв в Москве у Венгрии. Однако побеждать в самый необходимый момент советская команда, видимо, не научилась, и ничья 2-2 заставила ее отложить решение вопроса о победителе группы до последнего матча, также в Москве с Италией. Сборную СССР устраивала ничья, и она добилась ее 0-0. Этот результат был воспринят как выдающаяся победа. Финальный турнир в Швеции доказал, что команда Бышевца, которая там выступала под названием «Сборная СНГ», лучше всего научилась именно играть ничью с фаворитами. В матчах с Голландией и Германией ей удалось получить по очку, но в третьей встрече, вместо того, чтобы выиграть у потерявших все шансы на выход в полуфинал шотландцев, сборная СНГ была разгромлена 0-3, заняла четвертое место в группе и закончила турнир с худшими показателями из всех 8 команд-участниц, вспоминает Игорь Шалимов.
И настрой, вроде шотландцы проиграли 2 игры, которым ничего не надо было. То есть это сыграла психология, не знаю, ну не профессионально, конечно, мы подошли к этой игре, я считаю. То есть нужно было раздавить их полностью, разорвать, задавить просто одним желанием. И такая была возможность, если мы выиграли эту игру, мы выходили в полуфинал. И потом попадали на шведов, то есть перспектива открывалась. И потом подходили к игроке еще, там, Колыванов, то есть уже мог играть полуфинал, то есть я подходил к полуфиналу тоже. Немножко непрофессионально, и, конечно, не везение. Но, как говорится, везет себе сильнейшим всегда, но, считай, тоже там не повезло немножко. То есть первых два удара, рикошет от штанги в спину Хайена, и мяч залетел в ворота, то есть не везение. Ну, это мы так вот... Бесславно немножко, скажем, закончили. Из всех этих игр, которые мы провели, или даже товарищеские игры, там, по-моему, мы проиграли только вот эту игру шотландцам. То есть самое важное, но всего одно.
А чемпионом Европы стала сборная Дании, в последний момент заменившая Югославию, которую исключили из турнира после введения санкций ООН против этой страны. Датчане в полуфинале по пенальти победили голландцев, а в финале со счетом 2-0 немцев. Победа команды, попавшей в турнир в последний момент, стала сенсацией и многими была расценена как свидетельство низкого уровня чемпионата, так сказать, его неправильности и нелогичности. Вот мнение Игоря Шалимова.
Но они могли, конечно, не выиграть этот чемпионат. То есть были голландцы совсем не слабее, и немцы не слабее, чем датчане. Датчане играли хорошо, конечно. Ну, не был момент, бывает такой в футболе, бывает момент, вот идет, у тебя все получается. То есть они попали на этот момент, когда у них все получалось, все проходило. То есть там, что не удар, то гол. Им повезло, конечно, надо сказать. Но без, опять же, повторю, что везет сильнейшим. И я считаю, что они могли не выиграть этот чемпионат, но раз они его выиграли, то выиграли, конечно, заслуженно. Чемпионат Европы выиграть просто так, это не бывает. бывает такого просто.
Ну а сборная СНГ по возвращении из Швеции перестала существовать. Ее футболисты стали выступать за сборные Грузии, Украины, Белоруссии, а большинство за Россию. Российский футбольный союз почему-то посчитал, что сборной России требуется новый тренер. Руководители отечественного футбола забыли о том, что когда Бышевец сменил Лобановского, перед ним ставилась задача подготовить сборную к чемпионату мира в США. Выход же в финальную часть чемпионата Европы даже не планировался. Бышевец же, перевыполнив план, сам осложнил себе дальнейшую жизнь. Ну а российские болельщики, конечно же, знают, как подготовил сборную к чемпионату мира в США преемник бышевца Павел Садырин.
Пройдет сколько-то лет, и Евро-2008 останется в далекой истории. Как мы будем тогда вспоминать о нем? Как о Евро-96 или Евро-2004, когда сборная России уже после первых двух матчей теряла все шансы на продолжение борьбы? Или, напротив, как о турнире, в котором россияне выступили достойно, сохраняя интригу в групповом турнире, а может быть даже выступив и в дальнейшей стадии?
Сколь бы значим ни был предстоящий чемпионат Европы, мы не забываем и о следующем важнейшем соревновании – Олимпиаде в Пекине. Однако в некоторых видах спорта борьба за грядущие олимпийские награды уже ведется, к сожалению, в виде закулисных интриг. Послушайте нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Международная федерация гимнастики выдала Ирине Дерюгиной 8-летнюю дисквалификацию, ссылаясь на несколько пунктов своего дисциплинарного кодекса. Здесь упоминается и нарушение устава, и оскорбительное поведение по отношению к членам федерации, и влияние на результаты соревнований в незаконной форме. При этом никаких конкретных фактов в упомянутом решении не приводится. С тех пор, как начал раскручиваться этот скандал, известная спортсменка только однажды нарушила молчание. На пресс-конференции Дерюгина заявила: «Это серьезная политическая игра», и предположила, что решение Международной Федерации может быть местью за кулуарный разговор, во время которого она высказала собственное мнение по поводу вопросов судейства, говорит президент Украинской Федерации Гимнастики Виктор Корж.
В видах спорта, где ни секунда мира определяет победителя, есть проблемы с судейством, к сожалению. Многими федерациями делаются попытки усовершенствовать эту систему, исключить коррупцию, лоббизм, какой бы то ни было. Поэтому есть проблемы, к сожалению, в художественной гимнастике, и наличие этих проблем признают без исключения все специалисты. И Ирина один из тех лидеров мировой гимнастики, которая о них честно и напрямую всегда говорит, и не просто критикует, не просто говорит об их наличии, она вносит предложения, реальные, конкретные, профессиональные предложения по усовершенствованию этого важного компонента спортивной борьбы. Но, к сожалению, где-то эмоции, где-то разница во мнениях, где-то другие моменты привели к тому, что разгорелся очередной конфликт. И вместо того, чтобы набраться терпения, активизировать работу технического комитета, исполкома федерации по доработке этих важных моментов, руководство федерации нашло возможным применить меры, выходящие, во-первых, за рамки полномочий, во-вторых, на мой взгляд, просто неразумные и неоправданные.
Между тем, как пишет газета по-киевски, иногда Дерюгина действительно позволяла себе говорить все, что думает. К примеру, российскую гимнастку Алину Кабаеву она называла антиквариатом и заявляла, что такое судейство позорит чемпионат Европы. В художественной гимнастике существуют два полюса – украинская школа во главе с Альбиной и Ириной Дерюгиными, а также российская во главе с Ириной Винер. При каждом удобном случае они обвиняют друг друга в подсуживании и интриганстве. Война за судейство, от которого зависит судьба медалей на всех, без исключения турнирах, между Дерюгиной и Винер ведется давно. Виктор Корж, который кроме руководства Украинской Федерации Гимнастики является и депутатом Верховной Рады от оппозиционной партии регионов, эту тему комментирует весьма осторожно.
Я хочу подчеркнуть, что мы не разогреваем эту тему. Знаете, комментировать какие-то, так сказать, закулисные разговоры не в наших правилах. Никаких данных по поводу вмешательства госпожи Винер в украинский конфликт сегодня с Международной Федерацией у меня нет. Единственное, что я могу сказать, что госпожа Винер допустила комитета Сергея Бубки в лоббировании интересов украинской гимнастики, вмешательства в дела гимнастики. И эти высказывания официально ей были преданы гласности в прессе. В связи с этим ее пригласили на дисциплинарную комиссию. Нам очень интересно посмотреть, какие меры примет руководство ФИС по отношению к ней. Это тот случай, когда действительно материализованные есть вещи, которые могут быть предметом дисциплинарного изыскания. Если в нашем случае это голословные обвинения, ни на чем не основанные, то в случае госпожи Винер есть о чем говорить, и, наверное, где-то этические нормы она, на мой взгляд, нарушила.
Вполне вероятно, что нынешний конфликт не случайно развернулся накануне Олимпийских игр в Пекине. 9 мая Дерюгина подала апелляцию с просьбой пересмотреть решение Международной федерации гимнастики о ее 8-летней дисквалификации. Ответ ожидается до конца июня. Если он будет отрицательным, то украинская сборная поедет в столицу Китая без главного тренера. Таким образом, со скандала вокруг Ирины Дерюгиной, очевидно, началась борьба за олимпийское золото Пекина, где сборная Украины, наряду с российской, является одним из главных фаворитов.
Увы, и такие события предшествуют празднику мирового спорта. Мы все же надеемся, что рассказанное Владимиром Ивахненко о том, как ведется подготовка, в кавычках, к олимпийским стартам в художественной гимнастике, печальное исключение. Хотя, возможно, не единственное.
В преддверии Олимпиады в Пекине историк и социолог Юрий Теппер подготовил экскурс в историю современного олимпизма. Предлагаем вашему вниманию первую часть этого исследования.
Ход исторического развития загадочен. Желающих развернуть историю в нужную сторону, как говорится, не перечесть. В ходу программы и проекты, напряжение финансовых и информационных сетей. Прогресс вроде бы налицо, но прогресс не развитие. Развитие тогда, когда возникает или создается что-то новое, небывалое. Так происходит при совпадении различных факторов, отчаянных усилий, а временами и случайных обстоятельств. Пример тому – развитие современного олимпизма. На мой взгляд, после запуска кубертеновского проекта можно выделить всего лишь три поворотных момента. Первый из них – Берлинская олимпиада 1936 года. Не возвращаясь к жесткой оценке ее нацистской подоплеки, замечу, именно тогда олимпийская арена стала местом мощной демонстрации политических и государственных амбиций. Лондонская олимпиада 1948 года завершилась эпоха любительского олимпизма. Либеральный спорт, детище энтузиастов и меценатов, не мог противостоять мощи кадрового, политически ангажированного социалистического спорта. Кардинально меняется характер состязаний. Они утрачивают кубертеновскую романтику игры. В новом виде возрождается то, что в античные времена происходило в долине Алфея – жесткий огон, имитация боевой борьбы. Развитие преобразования налицо. Следующим поворотным моментом стал 1984 год. Организаторы Олимпиады в Лос-Анджелесе действовали в критической ситуации. Гигантский рост популярности Олимпийских игр был очевиден. Также стали очевидны финансовые беды городов, решившихся на проведение гигантских состязаний. МОК Маркиза Самаранча одобрил приглашение большого бизнеса к организации игр. Реализация бизнес-планов – дело рискованное. Оргкомитет Юберрота блестяще справился с проведением Олимпиады, а МОК стал солидным партнером в программах всемирного телевизионного маркетинга. Развитие олимпийского движения получило мощную финансовую поддержку. Новый момент развития – игры в Атланте. Здесь впервые олимпийские состязания были предъявлены миру как единый сюжет грандиозного драматического спектакля. Прологом стало гениально сценированное открытие игр. Каждый день, включая страхи попыток теракта в парке, преподносился как новый сюжет захватывающего телевестерна. Культуролог Вера Зверева замечает: «Олимпийские игры в современной культуре рассматриваются как важные информационные поводы, как глобальные медиасобытия. Их телевизионная аудитория насчитывает миллионы зрителей в различных странах. Чем крупнее масштаб такого события, тем более мультимедийным оно делается. Конец цитаты. По данным пресс-службы МОК, число зрителей первой недели Олимпиады в Турине в феврале 2006 года превзошло ожидания организаторов. Во Франции церемонию открытия смотрели 6 900 000 человек, в США 22 800 000. В Японии и Австралии за непрямой трансляцией открытия следили соответственно 10 660 000 и 1 025 000 зрителей. За первые 4 дня игр страницы сайта Олимпиады запрашивались более 50 миллионов раз. При этом характерная черта прошлого этапа – политизация игр не только остается, но и усиливается. Вера Зверева продолжает. Спорт как медиасобытие нагружается политическими смыслами, поскольку любая система включения или исключения подразумевает определенный порядок, власть и маргиналии. Замечу, что маргиналии – это заметка на полях. Любое высказывание кем-то артикулируется и произносится в чью-то пользу. Для глобального медийного высказывания это качество многократно усилено. Конец цитаты. Какими преподнесенными миру событиями и смыслами войдут в историю олимпизма игры в Китае? Возможен ли новый импульс развития олимпийского движения? Глядя в прошлое, скептики пророчат, что Пекинская Олимпиада будет ремейком использования спорта в интересах тоталитарного государства. Прецедент Берлин 36, Москва 80. Пессимисты, обсуждая происшествия на пути эстафеты олимпийского факела, пророчат скандальный срыв Олимпиады и последующий кризис олимпизма. Оптимисты уверяют, что черный пиар только подогревает интерес к играм. В августе китайцы продемонстрируют образцы организации, а неизбежный негатив рано или поздно забудется. Прогнозы – дело рискованное, но с ситуацией и перспективами проведения Пекинской Олимпиады стоит разобраться подробнее.
В ближайших выпусках программы «Прессинг» слушайте продолжение экскурса в историю олимпизма с акцентом на китайский спорт, подготовленного участником олимпийских конгрессов Юрием Теппером. А нашу программу мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших горняков в шахте имени Ленина в Кемеровской области увеличилось до 3. Обвал в шахте произошел в пятницу во время проведения ремонтных работ. Судьба 2 человек остается неизвестной. В Македонии 1 человек убит и несколько ранены в столкновениях в ходе досрочных парламентских выборов. Перестрелка произошла в албанском районе столицы Скопье, а также в албанском селении Арачиново, где из-за актов насилия голосование вообще приостановлено. Австралия начала сегодня вывод войск из Ирака. Около 500 военнослужащих покинут базу на юге страны. Одним из предвыборных обещаний премьер-министра Австралии Кевина Радда было вернуть солдат из Ирака домой в течение этого года. В Кабуле при взрыве погибла женщина, 5 мирных жителей ранены. По сообщениям, целью нападения был микроавтобус с афганскими военными. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Ираке Министерство по делам беженцев выделило 195 миллионов долларов для обустройства иракцев, которые возвращаются на родину. По данным правительства, в страну вернулись примерно 10 тысяч беженцев, из них 6 тысяч – жители Багдада. Всего за границу, однако, уехали, спасаясь от военных действий и актов насилия, 4 миллиона иракцев. В Москве во время проведения акции «Секс-меньшинств» были задержаны 13 человек. Один из организаторов акции, Алексей Давыдов, был избит. На западе Москвы взорвался грузовой автомобиль. Водитель, получивший сильные ожоги, доставлен в больницу. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на милицию взрыв произошел во время ремонта машины, когда, возможно, была повреждена топливная система. В Донецкой области Украины продолжаются поиски трех горняков шахты «Краснолиманская», на которой 30 мая произошла авария. Как сообщает украинская МЧС, погибли 8 шахтеров. В больнице находятся трое пострадавших.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
К итогам завершившегося чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. Так можно охарактеризовать репортаж Елены Приходько, который мы предлагаем вашему вниманию.
Очередной баскетбольный сезон завершился победой московских армейцев, которые завоевали свой юбилейный 15-й чемпионский титул. Серия ЦСКА и Химок не принесла в очередной раз ожидаемой интриги. Накануне игр было много разговоров о том, что подмосковная команда пару месяцев назад выиграла у ЦСКА в финале Кубка России. Любители баскетбола, прекрасно понимая после скандальных четвертьфинальных и полуфинальных серий, что итог предрешен, искали для себя хоть что-то, что поможет взглянуть на чемпионскую серию хоть с каким-то интересом. Накануне заключительной встречи интернет запестрил слухами о том, что для «Химок» уже якобы забронирована «Вайлдкард» для попадания в Евролигу. В клубе эту информацию пока никак не комментируют, просто ссылаясь на то, что ни о чем подобном не слышали. Нынешняя битва за золото, как и в предыдущие два года, закончилась в сухую. Армейцы лишь в первой встрече дали оппонентам возможность почувствовать свою значимость на площадке. В оставшихся двух вопросов о победителе ни у кого не возникало практически сразу. Другое дело, что химчанам очень хотелось выглядеть достойно и бороться они старались до конца. Но к разочарованию многих болельщиков и к радости большинства игроков хватило минимального количества встреч. Главный тренер «Химок», завоевавших второе в своей истории серебро национального первенства, Кестути Скимзура, после матча выглядел очень расстроенным. Было видно, что он всерьез рассчитывал зацепить у ЦСКА хотя бы одну встречу.
Конечно, чуть-чуть обидно, что нам не удалось выиграть ни одной игры. Я не могу сказать, что у нас были очень большие шансы. Да, мы цеплялись и сегодня, и во второй игре, но просто наши шансы они хранили, скажем так, тот же Лэнгдон, тот же Андерсон или Шишкаускас. Такие моменты, где смотришь, безусловно, когда уже кажется там еще защищаться, забить что-то, какая-то что-то уже надежда есть, и тогда они просто храняют. Но проигрывать не любит никто, и не важно, с кем играешь. Мы работали, я знаю, что эта команда не создается, не нужно... Как хорошее вино, да? Если ты собрал урожай, на следующий год еще не получится хорошее вино. Надо созреть, с одной стороны. Но, не знаю, я максималист. И я могу сказать, что ребята тоже не чувствуют, наверное, то же самое. Где-то здесь понимаешь, все логично. А вот здесь нужно, чтобы прошло время.
Игроки «Химок», как и тренер Кестути Скимзура, покидали паркет родного зала не в лучшем настроении. Но это ничуть не омрачило радости армейцев. Вот только интересно, чему больше радовались баскетболисты ЦСКА – очередному золоту или окончанию непростого сезона? Болельщикам же впору радоваться началу очередного увлекательного межсезонья, потому как практика последних лет показывает, что новости с трансферного рынка оказываются гораздо интереснее и интригующей, чем последующий сезон. Яркий пример тому – московская «Динамо». Разорвав контракт с именитым Святославом Пешичем, бело-голубые активно ищут нового наставника. По информации испанских СМИ, в поле зрения москвичей попал главный тренер «Уникахи» Серджио Скариоло. Итальянскому специалисту было сделано предложение в 2,5 миллиона евро за сезон. Российских любителей баскетбола ждет еще немало интересных новостей. Пока же все внимание приковано к сборным. Главный тренер мужской команды Дэвид Блатт накануне объявил расширенный состав команды, куда вошел 21 игрок. По итогам подготовительного периода, который начнется в начале июля, на игры в Пекин отправится 12 баскетболистов. Женская сборная начнет подготовку к Олимпиаде уже в середине июня.
Вполне естественно, что, завершая репортаж о чемпионате России и грядущем сезоне, Елена Приходько упомянула о начавшейся подготовке мужской и женской сборных к Олимпиаде, ибо все ближайшие соревнования и турниры окрашены в олимпийские цвета.
В рубрике «Экономика большого спорта» вас ждет беседа нашего эксперта в области скоростей и моторов, постоянно освещающего в прессинге чемпионат мира Формулы-1 Алексея Кузнецова, с профессором Института бизнеса и права Робертом Воскиричаном. И, естественно, речь пойдет о финансово-экономических аспектах этого главного соревнования в автоспорте.
Роберт, ситуация с исчезновением в списке команд, принимающих участие в чемпионате мира Формулы-1, конечно, знаковая. Все-таки не так мало денег нужно, чтобы создать команду. И, наверное, все-таки много денег нужно, чтобы ее содержать. Команда «Супер Агури», несмотря на свое грозное название, не выдержала конкуренции и сошла с дистанции очередного чемпионата. Как это может отразиться вообще на саму ситуацию в Формуле-1? Ведь очень много говорят о том, что маленьким командам нужно давать возможность выживать, а это и удешевление функционирования программы в рамках чемпионата, и многие-многие другие меры, которые принимает Международная федерация автоспорта, надо отдать ей должное, она все-таки об этом думает. И все же команда развалилась. Финансовые соображения оказались все-таки наиболее могущественными.
Да, и причем, как раньше писали в некрологах, скоропостижно скончалось. То есть, в общем-то, были такие случаи и до того. И, кстати говоря, с выдающимися людьми, в частности, Ален Прост приобрел команду Лижье и после нескольких сезонов
сошел с дистанции.
Сошел с дистанции, а он и великий гонщик, и, в общем-то, бренд сам по себе, уж как говорится. Были и другие, такая команда, как Arrows, знаменитая, которая участвовала в 382 гран-при. То есть это абсолютный рекорд. То есть сказать, что случай уникальный, нельзя, но он в каком-то смысле знаковый. Потому что до того, в общем-то, ситуация была примерно равной для всех, и все зависело от качества менеджмента, например, при всем уважении к Просту, и некоторых других факторов. Сейчас же, если глубоко проанализировать, подумать, почему так случилось, то единственное объяснение кроется в отмене, или вернее в запрете размещения рекламы табака. Само по себе, возможно, это и прогрессивное явление, борьба с табакокурением, с никотиновой зависимостью и так далее. Но в данном конкретном случае исчезновение столь существенного источника доходов для всех команд, без исключения, потому что эти доходы делились, в общем-то, более или менее пропорционально, сослужило очень недобрую службу для всей Формулы-1. Потому что маленькие команды, то есть имеется в виду команды не заводские, если уж называть вещи своими именами, то есть команды, которые не приписаны к брендам и компаниям, которые могут позволить себе многомиллионные, сотни миллионов долларов и миллиардные даже траты на научно-технические разработки. И, собственно говоря, даже если сама Формула-1 не окупает эти разработки, они потом внедряются со временем в массовое производство. То есть концерны, такие как Daimler, который, так сказать, бренд Mercedes, BMW, Ford, Toyota и многие другие, они используют эти разработки в своих серийных моделях с лагом, ну, там, 5 лет, 15 лет или 10 лет, но, тем не менее, это не пропадает. Учитывая масштаб бизнеса этих автомобильных гигантов и затраты, которые они несут, для них они совершенно несущественны, и, еще раз повторюсь, в конечном итоге они окупаются. Что касается малых команд, таких как почившая в позе Супер Агури, конечно же, для них это неподъемная совершенно трата. Поэтому, вовсе не ратуя за восстановление рекламы табака, мы должны признать, что, в общем-то, даже очень благие меры иногда приносят весьма печальные результаты. И что происходит? Происходит явное расслоение на тех, кто может, то есть это, как правило, заводские команды.
Автопроизводители,
автопроизводители, их называют еще заводские команды. Ну, туда я еще не назвал Феррари, конечно.
Конечно, да.
Естественно. То есть,
Хонда, которая имела прямое отношение к команде Супер Агури, кстати.
Все остальные уже должны думать о выживании. И вот здесь вы очень правильно подметили, что Международная федерация автоспорта, в отличие от, скажем, знаменитого менеджера и владельца Формулы, и бывшего совладельца Формулы-1 Берни Эклстоуна, озаботилась вот этим вопросом. Помощью. Какой помощью? Конечно, впрямую они не могут помогать, какие-то деньги давать или субсидии. Это нереально, потому что в условиях жесткого бизнеса такие вещи не проходят. Соответственно, единственный путь, который они нащупали, и который, в общем-то, он очевиден, так идут во многих лигах, баскетбольные, например, хоккейные и так далее, ограничение расходов. То есть, если, допустим, в хоккейной лиге, в НХЛ, и в некоторых других лигах ограничение доходов касается зарплат, то здесь, естественно, речь не идет о зарплатах, потому что ограничивать зарплаты бессмысленно в Формуле-1. Речь идет об ограничении затрат на инновации. И даже установлен потолок расходов $120 миллионов. Вот в эту сумму входят все инновации, какие только можно. В нее не входят, в эту сумму не входят затраты на пилотов, их гонорары, на рекламу, на маркетинг и так далее. Что еще? Значит, внедрено следующее правило. Единый блок управления двигателем. Запрещаются всевозможные улучшения, совершенствования самого двигателя. Также введен запрет на совершенствование устройства шасси. А это многомиллионные траты. Естественно, если это делать запрещено, то большие команды, так называемые заводские команды, этого не делают. И, соответственно, зрелищность сохраняется на более или менее приемлемом уровне. Потому что если этого не делать, заводские команды будут внедрять каждый сезон новинки. И, естественно, они будут всегда впереди. Это примерно то же самое, как если бы разрешить в чемпионате по футболу, где там играет, допустим, 20 команд в лиге, чтобы одна-две команды скупили всех лучших игроков и... Ну, это примерно то же самое, как происходило и сейчас тоже практически происходит в чемпионате Украины по футболу. Есть «Шахтер» и «Динамо Киев», есть остальные команды.
Ну, или в 90-х годах московский «Спартак», который был тогда по другим, правда, причинам, но по сходным, в частности, тоже.
Вот поэтому вот эти вот ограничения, 120 миллионов потолок расходов и конкретные ограничения на совершенствование конкретных узлов, в общем-то, это паллиатив, потому что все запретить нельзя. Например, исследования области аэродинамики запретить нельзя. И заводские команды этим пользуются. Они тратят те сотни миллионов, которые, я имею в виду, совокупный бюджет всех команд, которые тратят на инновации, на исследования и разработки. Значит, из тех статей расходов, на которые уже нельзя тратить, они перебрасываются, эти деньги, на исследования в области аэродинамики, что, собственно говоря, тоже в конечном итоге способствует тому, что заводские команды, и мы можем посмотреть турнирную таблицу, и мы видим, что действительно в любом случае, так или иначе, все равно те, у кого есть деньги, а это сегодня команды, принадлежащие автомобилестроительным гигантам, они и будут выигрывать. А дальше происходит вот что. Деньги притекают к деньгам. То есть, соответственно, если команды выигрывают, то есть на них внимание обращают спонсоры, рекламодатели, потому что нет таких умалишенных рекламодателей, которые бы хотели ставить на аутсайдеров, чтобы их бренд, так сказать, располагался на болидах, которые вечно приходят последними или предпоследними. То есть, естественно, и дополнительные доходы от маркетинга, от рекламы тоже в итоге приходят к большим. Это серьезная проблема, которая, в общем-то, уже беспокоит давно руководство Федерации автоспорта, но вот кончина Супер-Агури, в общем-то, активизировала вот эти вот разговоры и дебаты, дискуссии по поводу того, что, в общем, пока они не знают, что надо делать, но у них четко уже сложилось представление, что что-то делать надо, потому что если дальше дать возможность развиваться вот так вот, по этому пути, это будет чемпионат двух, трех, четырех, пяти крупнейших, так сказать, мировых автопроизводителей, и дух, или даже, если можно пафосно выразиться, душа Формулы-1 будет вынута из этого соревнования, которое было, в общем-то, набрало свой вес и авторитет, и популярность в мире именно за счет конкуренции, такой жаркой спортивной борьбы. Вот примерно... Ситуация такая. Конечно же, рекламу табака никто не вернет, но что делать, тоже не очень понятно. Но
мне
вот
кажется, что в Формуле-1 отчасти нашли способ борьбы с запретом на рекламу табака. Отчетливо прослеживается в последние годы то, что я бы сказал, взгляд на восток, движение в сторону азиатских и тихоокеанского региона, находящихся там автодромов. Появились новые трассы на Ближнем Востоке и... Там нет запрета на рекламу табака, и там есть повышенный интерес публики, хотя многим традиционным болельщикам очень сложно туда приезжать. Но, по-моему, там вполне прекрасные трассы, и там гонки начали пользоваться очень большим успехом. Таким образом, финансовый вопрос отчасти решается. Но нельзя же все гонки убрать из Европы. Тогда получится действительно полная ликвидация всех традиций Формулы-1.
Конечно. Но я думаю, что Формула-1, это с точки зрения... выживаемости, что ли, это вечная лига, как мне кажется, как НХЛ, пока есть Канада, пока есть хоккей, будет и НХЛ, вот. Или будет какой-то аналог, будет называться по-другому, но будет профессиональная лига, даже однажды пытались вторую сделать, конкурирующую, пока существует интерес в мире к автоспорту, пока есть нефть и пока есть автомобильная промышленность, так сказать, ну, а это будет еще, наверное, какое-то время, достаточно долгое, наверное. Поэтому я думаю, что в итоге они, конечно, найдут решение своих проблем. И не только заводские команды будут выигрывать. Но пока они пытаются найти решение этих проблем, происходят другие очень интересные события, связанные с тем, что некоторые выдающиеся конструкторы, которые, видимо, я так понимаю, в связи с тем, что есть определенные ограничения на разработки в области болидов Формулы-1, пытаются переключить свое внимание и применить свои таланты, скажем так, в общем автомобилестроении, в генеральном автомобилестроении. В частности, знаменитый Гордон Мюррей, южноафриканец, который создал знаменитый болид Макларен в 90-е годы, который, так сказать, стоил примерно 1 миллион долларов, вот этот образец. А сколько было вложено для того, чтобы этот образец появился, это уже отдельно. То есть стоимость одного болида имеется в виду. Он объявил о том, что собирает команду из бывших технических сотрудников, инженеров, дизайнеров Формулы-1 под своим руководством и будет разрабатывать экологический и бюджетный автомобиль, трехместный, сделанный из легких композитных материалов, Type 25, вот так будет такой шифр у этой модели. И, в общем, они пытаются уложиться в 10 тысяч долларов цены. На сегодняшний день это просто фантастика. И есть и скептики, есть и те, которые говорят, что у Мюррея все получится, но его талант инженера, конструктора вообще никто не подвергает сомнениям. Другое дело, насколько экономически выверен этот проект. Но вы видите, так сказать, какие разные области человеческой жизни, деятельности, так сказать, смыкаются на Формуле-1. Табачный бизнес, запрет рекламы табака и производство бюджетных автомобилей сфокусировались в одной точке. В кризисе зрелищности Формулы-1. И, в общем-то, является продолжением этого кризиса. Я думаю, что в конце концов, вот таких открытых системах, где есть открытые возможность открыто дебатировать, открыто обсуждать проблемы и ставить их и решать, я думаю, что ваша точка зрения, что выход почти найден или будет найден, скорее всего, так оно и произойдет.
Формула-1 настолько гибкая форма бизнеса и шоу-бизнеса, и технического бизнеса, что решения здесь принимаются, может быть, не все очень быстро, но зато очень качественно. Так что, думаю, перспектива есть.
Роберт Воскаричан и Алексей Кузнецов. Экономика и финансы Формулы-1.
Из телеобозрения Аркадия Ратнера вы узнаете о фантастических перспективах спортивного телевидения. Но это та фантастика, которая наверняка станет реальностью.
Несколько лет назад мне довелось прочитать интересную переводную статью. Не помню, к сожалению, с какого журнала. Выглядела статья фантастической, но написана была знатоком телевидения спортивного в частности. Беседуя с инженерами, автор сделал вывод, что приблизительно через 15-20 лет профессия спортивного комментатора начнет исчезать. Не буду перечислять всех технических новинок, что ждут нас в ближайшем будущем. Здесь и постоянно растущая величина экрана, и необыкновенная четкость, позволяющая увидеть мельчайшие детали, и фантастическая графика, разъясняющая зрителям все гораздо точнее, чем это делают сидящие у микрофона. От разнообразных технических терминов я воздержусь. Кого это интересует, может получить самую свежую информацию из издающегося в России, правда, очень малым тиражом журнала «Бродкастинг, радио и телевидение». В нем уже российские специалисты знакомят читателей с суперновинками, которые появятся на Олимпиаде в Сочи. Словом, увиденное вами на своем экране станет столь совершенным, что устные пояснения сведутся к минимуму. Замечу, кстати, что и сейчас многие мои знакомые смотрят спортивные трансляции, выключая звук. Правда, избавляясь от комментатора, лишают себя столь важной составляющей репортажа, как интершум. Зарубежный журналист, о котором я упомянул, справедливо замечает, что никакие технические новшества не оправдают себя без досконально разбирающегося в том или ином виде спорта режиссера. Он предполагает, что так же, как сейчас существует в какой-то степени специализация комментаторов, и режиссеры обязаны будут осваивать лишь один-два вида спорта, в которых станут разбираться много лучше, чем нынешние комментаторы. Конечно же, у вас в первый раз, услышавших подобные рассуждения, создается впечатление, что речь идет о чем-то нереальном. Для России следует объективно признать, классный спортивный телережиссер – это явление уникальное. К тому же мой жизненный опыт дает основание утверждать, что ушло целое поколение болельщиков, для которых понимание едва ли не всех видов спорта без дополнительной подсказки сложности не представляло. Да и сейчас трудно себе представить сидящего на стадионе знатока, которому кто-то нашептывает на ухо, что за события развиваются перед ним. Или того же знатока, постоянно крутящего головой, наблюдая, что выделывает на тренерской скамейке Валерий Газаев, какие лозунги вывесили так называемые фаны и как одновременно прыгают они, проверяя прочность трибун. Так что воспитанием приобщающихся к спортивному зрелищу молодых людей надо серьезно заниматься с помощью лучших специалистов, учить их всем тонкостям состязаний, каким-то образом отсекать тех, кого никак нельзя считать истинным любителем спорта. Не раз в программе «Прессинг» я призывал телезрителей больше доверять собственным глазам, научиться без нелепых оценок, без назойливых подсказок, без назойливого псевдопатриотизма самостоятельно разбираться в тонкостях всего увиденного на экране. Ведь, в принципе, при тех технических возможностях, о которых говорят специалисты, кадр, предлагаемый операторам и режиссерам, должен точно соответствовать тому, что видит в этот момент глаз профессионального болельщика, сидящего на стадионе. Стремясь использовать будущие возможности телеэкрана, надо научиться готовиться к просмотру. Наблюдая, к примеру, за гонкой лыжников или биатлонистов, делать на листке бумаги необходимые пометки, полезные даже при изобилии экранной статистики. Или держать под рукой сетку теннисного турнира, чтобы узнать без чьей-либо подсказки, кто будущий соперник победителя, как сложится турнирная судьба игрока, которому вы симпатизируете. А профессию комментатор при непременных в будущем переменах сменит профессия аналитик. Это совсем не одно и то же. В футбольных странах сбор аналитиков в послетуровой передаче – увлекательнейшее зрелище. Что-то неожиданное вам объяснят, что-то с вашим мнением совпадет, что-то нет, и непременно вашу квалификацию болельщика повысит. Такие профессионалы в России уже есть. Назову Юрия Севидова, Евгения Ловчева, Владимира Маслаченко – моих коллег Валерия и Олега Винокуровых, которых, к сожалению, редко приглашают на футбольные каналы. А пока на этих каналах высшие достижения – это графическое вычерчивание состоящихся или сорванных атак и достаточно примитивное объяснение. По-моему, это лишь первая, совсем невысокая ступенька к той специальности, которую я называю футбольной аналитикой. Так что при всей кажущейся фантастичности моих рассуждений, уверен, в недалеком будущем именно режиссер сделается главной фигурой спортивной трансляции. И к этому стоит готовиться и самим режиссерам, и начинающим вникать в тонкости спорта болельщикам, и молодым журналистам, которым надо задуматься, как будет развиваться в дальнейшем их профессия.
Однако стоит ли ждать 15-20 лет? Ведь многое из того, о чем рассказал Аркадий Ратнер, вполне можно осуществить уже сейчас. Было бы только желание и понимание необходимости этого. А программу «Прессинг» завершим, как всегда, новостями уикенда.
Легкая атлетика. На этапе Гран-при в Нью-Йорке в забеге на 100 метров у мужчин был установлен новый мировой рекорд. Представитель Ямайки Усаин Болт преодолел дистанцию за 9,72 секунды, улучшив прежнее достижение своего соотечественника Асафы Пауэлла на 0,02 секунды. Второй и третий результат показали американские спринтеры Тайсон Гэй и Дервис Паттон.
Хоккей. В НХЛ сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли. Питтсбург проиграл дома Детройту 1-2. И таким образом счет в серии стал 3-1 в пользу Детройта. Уже в понедельник эта команда может впервые с 2002 года завоевать трофей. Пятый матч пройдет в Детройте.
Футбол. Сборные, готовящиеся к финальному турниру чемпионата Европы, проводят в эти дни контрольные матчи. В субботу испанцы, против которых проведут свой первый матч на Евро российские футболисты, взяли верх над соперниками из Перу 2-1. С таким же счетом Германия выиграла у Сербии. Кроме того, Португалия нанесла поражение Грузии 2-0, Румыния Черногории 4-0, а два матча завершились в ничью: Хорватия-Венгрия 1-1, Франция-Парагвай 0-0.
Современное пятиборье. На чемпионате чемпионате мира в Будапеште среди женщин лучшей стала француженка Амели Казе. Серебряную награду завоевала Ая Медани из Египта, а бронзовую Кейт Ливингстон из Великобритании. Все три медалистки набрали более 5500 очков.
Гандбол. В квалификационном турнире, прошедшем в Хорватии, мужская сборная России одержала две победы и завоевала путевку на Олимпиаду в Пекине. Хозяева соревнований, олимпийские чемпионы Афин-Хорваты, также выступят на играх 2008.
Вы слушали 676-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».